приглашаемый быть зрителем всего любопытного, посланник наш видел рыцарские игры в день восшествия на престол Елизаветы, праздник орденский святого Георгия, богослужение в церкви святого Павла и торжественный въезд королевы в Лондон ночью, при свете факелов и звуке труб, со всеми пэрами и царедворцами, среди бесчисленного множества граждан, исполненных усердия и любви к своей монархине. Елисавета везде благодарила Микулина за его присутствие и в ласковых с ним беседах никогда не забывала хвалить Бориса и россиян. Плененный ее милостями, сей посланник имел случай оказать ей свое усердие. В день ужасный для Лондона, 18 февраля 1601-го, когда несчастный Эссекс, дерзнув объявить себя мятежником, с 500 преданных ему людей шел овладеть крепостью, когда все улицы, замкнутые цепями, наполнились воинами и гражданами в доспехах, Микулин вместе с верными англичанами вооружился для спасения Елисаветы, как сама она, утишив бунт, писала к царю, славя доблесть его сановника. Одним словом, сие посольство утвердило личное дружество между Борисом и королевою. Хотя Елисавета, будучи врагом Испании и Австрии, не могла принять мысли Борисовой о новом крестовом походе или союзе всех держав христианских для изгнания турков из Европы, но удостоверила его в том, что никогда не мыслила о вспоможении султану и что ревностно желает успеха христианскому оружию. Царь имел и другое сомнение. Он слышал, что Англия благоприятствует Сигизмунду в войне с шведским правителем. Но Елисавета старалась доказать ему, что и вера, и политика предписывают ей усердствовать Карлу. Довольный сими объяснениями, Борис дал новую жалованную грамоту англичанам для свободной беспошлинной торговли в России, с особенным благоволением приняв посланника Елисаветина Ричарда Ли, коего главным делом было уверить царя в ее дружбе и величать его добродетели. «Вселенная полна славы твоей», — писал к нему Ли, выезжая из России. «Ибо ты, сильнейший из монархов, доволен своим, не желая чужого. Враги хотят быть с тобою в мире от страха, а друзья в союзе от любви и доверенности. Когда бы все христианские венценосцы мыслили подобно тебе, тогда бы царствовала тишина в Европе, и ни султан, ни папа не могли бы возмутить ее спокойствие». Узнав, что Борис имеет намерение женить сына, королева в 1603 году предлагала ему руку знатной 11-летней англичанки, украшенной редкими прелестями и достоинствами. Вызывалась немедленно прислать живописное изображение сей и других красавиц лондонских и желала, чтобы царь до того времени не искал другой супруги для юного Феодора. Но Борис хотел прежде знать, кто невеста и родня ли королеве, уверяя, что многие великие государи требуют чести соединить браком детей своих с его семейством. Кончина Елисаветы, столь знаменитой в летописях британских, достопамятной и в нашей истории долговременную приязнью к России, устранила дело о сватовстве, не прервав дружественной связи между Англией и царем. Новый король, Иаков I, не замедлил известить Бориса о соединении Шотландии с Англией и писал: «Наследовав престол моей тетки, желаю наследовать и твою к ней любовь». Посол Иакова Фома Смит в октябре 1604-го, представив Борису в дар великолепную карету и несколько сосудов серебряных, сказал ему, что король английский и шотландский, сильный воинством, морским и сухопутным, еще сильнейший любовью народную, только одного московского венценосца просит о дружбе. Ибо все иные государи европейские сами ищут в Иакове. Что он имеет двоякое право на сию дружбу, требуя оной в память великой Елисаветы и своего незабвенного шурина, датского герцога Иоанна, коего царь любил столь нежно и столь горестно оплакал. Борис сказал, что ни с одним из монархов не был он в такой сердечной любви, как с Елисаветою, и что желает навсегда остаться другом Англии. Сверх права торговать беспошлинно во всех наших городах, Иаков требовал свободного пропуска англичан через Россию в Персию, в Индию и в другие восточные земли для отыскания пути в Китай, ближайшего и вернейшего, нежели морем, около мыса Доброй Надежды, к обоюдной пользе Англии и России, изъясняя, что драгоценности, перевозимые купцами из земли в землю, оставляют на пути следы золотые. Бояре удостоверили посла в неизменной силе милостивых грамот, данных царем гостям лондонским, но объявили, что жестокая война пылает на берегах Каспийского моря, что Аббас приступает к Дербенту, Баке и Шамахе, что царь до времени не может пустить туда англичан для их безопасности. С таким ответом Смит выехал из Москвы 20 марта 1605-го. Уже не было речи о государственном союзе Англии с Россией. Одна торговля служила твердую связью между ими, будучи равно выгодную для обеих. Предпочтительно благоприятствуя сей торговле, как важнейшей для России, Борис не усомнился, однако ж, дать и немецким гостям права новые. Еще недовольная Федоровую жалованную грамотою, Ганза прислала в Москву любского бургомистра Гермерса, трех ратцгеров и секретаря своего, которые 3 апреля 1603-го поднесли в дарь государю и сыну его литые серебряные, вызолоченные изображения Фортуны, Венеры, двух больших орлов, двух коней, льва, единорога, носорога, оленя, страуса, пеликана, грифа и павлина. Купцов приняли как знатнейших вельмож, угостили обедом на золоте. От имени 59 немецких союзных городов они вручили боярам челобитную, писанную убедительно и смиренно. В ней было сказано, что древность их торговли в нашем Отечестве исчисляется не годами, а столетиями, что в самые отдаленные времена, когда англичане, голландцы, французы едва знали имя России, Ганза доставляла ей все нужное и приятное для жизни гражданской, и зато из кони пользовалась благоволением державных предков царя, правами и выгодами исключительными. О возвращении сих прав молила Ганза, славя Бориса. Желала торговли беспошлинной. Хотела, чтобы он дозволил ей свободно купечествовать и в пристанях Северного моря, в Колмогорах, в Архангельске, и дал гостиные дворы в Новигороде, Пскове, Москве, с правом иметь там церкви, как в старину бывало. Требовала ямских лошадей для перевоза своих товаров из места в место и прочее. Царь сказал, что в России берут таможенную пошлину с купцов императора, королей испанского, французского, литовского, датского. Что жители вольных немецких городов должны платить ее, как и все, но что половина ее, в знак милости, уступается любчанам, ибо другие немцы – суть подданные разных властителей, для коих ничто не обязывает нас быть столь бескорыстными, что одни же любчане избавляются от всякого таможенного осмотра, сами заявляя и ценя свои товары по совести, что Ганзе дозволяется торговать в Архангельске, также купить или завести гостиные дворы в Новигороде, Пскове и Москве своим иждивением, а не государевым, что всякая вера терпима в России, но строить церквей не дозволяется ни католикам, ни лютеранам, и что всем отказано знатнейшим венценосцам Европы, императору, королеве Елисавете и прочее, что ямы учреждены в России не для купечества, а единственно для гонцов правительства и для послов чужеземных. В таком смысле написали жалованную грамоту 5 июня с прибавлением, что имение гостей, умирающих в России, неприкосновенно для казны и в целости отдается их наследникам. Что немцы в домах своих могут держать вино русское, пиво и мед для своего употребления, а продавать единственно чужеземные вина в куфах или в бочках, но не ведрами и не в стопы. С сею жалованную грамотою послы выехали в Новгород, представили ее там воеводе князю Буйносову Ростовскому и требовали места для строения домов и лавок. Но воевода ждал еще особенного указа и долго, так что они, лишась терпения, уехали в Псков, где были счастливее. Градоначальник немедленно отвел им на берегу реки Великой, вне города, место старого гостиного двора немецкого, то есть его развалины, памятник древней цветущей торговли в знаменитой Ольгиной родине. Жители радовались не менее любчан, вспоминая предание о счастливом союзе их города с Ганзой. Но минувшее уже не могло возвратиться от перемены в отношениях Ганзы к Европе и Пскова к России. Оставив поверенных, чтобы изготовить все нужное для заведения конторы в Новигороде и Пскове, Гермерс и товарищи его спешили обрадовать Любек успехом своего дела. И в 1604 году корабли гамбургские уже начали приходить в Архангельск. Между европейскими посольствами заметим еще римские и флорентийское. В 1601 году были в Москве нунции Климента VIII, Франциск Коста и Дидак Миранда, а другие в 1603 году требуют дозволения ехать в Персию. Царь велел им дать суда, чтобы плыть Волгою в Астрахань. Фердинанд, великий герцог тосканский и флорентийский, один из знаменитых властителей славного рода Медицисов, великодушный друг Генрика IV, присылал к Борису в марте 1602 чиновника Авраама Люса с предложением своих услуг для вызова в Россию людей ученых, художников, ремесленников и для доставления ей богатых естественных произведений Италии, особенно мрамора и дерева драгоценного, морем через наши Двинские гавани. Не имея никакого сношения с Магометом III, ни с его наследником Ахметом, мы узнавали все происшествия константинопольские от греческих святителей, которые непрестанно являлись в Москве за милостынею, с иконами и с благословением патриархов. Еще Иоанн дал Афонской в Введенской обители двор в Китае-городе у монастыря Богоявленского, где приставали ее странники-иноки и другие греки, искавшие службы в России. Известие сих наших ревностных единоверцев о затруднениях и худом внутреннем состоянии Отаманской империи удостоверяли Бориса в безопасности с ее стороны, по крайней мере, на несколько времени.